Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Константин Залесский.
Здрасте.
Здравствуйте, Константин. Я могу сказать, что вы специализируетесь на истории Германии.
Да, на истории Германии.
Автор многочисленных книг. И мое знакомство с работами Константина Залесского началось с книги о фильме «17 мгновений весны».
Да, да.
Я рекомендую всем эту книгу, где разбирается соответствие того, что нам показывают на экране, с тем, что было на самом деле. И вот знакомство с работами Константина Залесского рекомендую начать с этой книги. Но сегодня мы поговорим о человеке из позапрошлого века.
Да, из 19-го.
Об одном из самых великих политических деятелей. Это Бисмарк.
Да.
И первый вопрос. Вы не могли бы, Константин, для наших слушателей сделать вводную? То есть подвести к тому, когда Бисмарк становится канцлером, рейхсканцлером уже объединенной Германии. Вот что представляла до этого Германия из себя?
Пожалуйста. Значит, Германия, как мы, значит, знаем, вот в 1871 году она была образована единая германская империя. А до этого это был конгломерат различных королевств, герцогств, княжеств, вольных городов. То есть было, значит, королевство Пруссия. Это была, так сказать, мощная держава, в общем, так, почти европейского уровня. То есть это
почти.
Было, почти, да, почти. Европейский уровень – это Германия уже объединенная, а тут, значит, такой вот, ну, зачатка великой державы. Тем более, в общем, в наполеонских войнах так довольно сильно потрепали Пруссию. Вот, была Пруссия, она мощная была держава, но кроме Пруссии было много стран, которые, немецких стран, которые были, в общем, довольно серьезными. То есть это были Бавария, королевство Бавария, королевство Саксония, королевство Вюртемберг, ну, это уже поменьше. И потом в различные герцогства и города. Значит, я вот сейчас могу вам назвать несколько названий. Возможно, наши слушатели просто не знают о существовании таких. Например, княжество Липпе-Детмольд.
Красиво очень название.
Очень
но
красиво,
не более
да.
того, да. да.
Великое герцогство Саксен-Веймар-Айзенахское. Великое герцогство Саксен-Веймар, и там вот еще какое-то другое было. Княжество Ройс старшей линии, княжество Ройс младшей линии. Значит, Саксен-Кобург-Готское герцогство. И вот их было очень много, и в общем и целом руководители вот этих вот мелких государств, они, вот их главное, вот главное их богатство и все, это было то, что они считались монархами. То есть они могли составить хорошую пару для монарха уже из приличной страны. То есть,
выдать замуж,
или жениться,
жениха,
да, жениха да, потому что как бы монархи, как мы знаем, монархи должны жениться в своем кругу, то есть на своих монархах. А если брать, сказать, монархов великих держав только, то вот этот пальцами одной руки количество детей-то, надо же замуж выходить и в брак
вступать.
И вот есть бесконечное количество немецких княжеств, где можно сказать все камильфо, то есть вот. Можно взять там из какого-то дома там Липпе-Детмольд, а это будет нормально. Это будет нормально, это будет очень прилично. То есть, например, жена Вильгельма I, первого германского императора, она была из дома Саксен-Веймар-Айзенахская. А, например, Вильгельм II, который последний германский император, он был женат на представительницы ветви Августенбургов, у которых даже не было своего герцогства. Это у них в свое время... Бисмарк, о котором мы сегодня говорим, у них он отнял Шлезвиг-Гольштейн.
Ага.
Ну, и то отнял уже, так сказать, чисто формально. То есть они там не правили, но очень-очень хотели. Вот, у них отняли. И вот, вот эти вот мелкие государства, они были, в общем, естественно, нежизнеспособны. То есть в условиях 19 века, когда конкуренция в Европе была очень высока, когда были тенденции к объединению, так сказать, Италия, значит, вот объединение, в Германии тоже были очень сильные эти тенденции. То есть, в принципе, эти маленькие княжества, их народ, в общем, не воспринимал себя как народ вот, маленький.
То есть они были не немцы. Считали себя подданными вот этого...
Да, они были немцами. Они считали себя... Уже вот к середине века они считали себя немцами. И вот здесь сложность возникала в том, что вот эти вот мелкие княжества и герцогства, и даже королевства, они находились в промежуточном состоянии между Пруссией и Австрией. Существовала же еще одна немецкая страна. Причем эта немецкая страна — это Священная Римская империя германской нации. То есть это та самая лоскутная империя, которая, в общем, занимала там, ну, чуть ли там не четверть Европы.
Извините, да. А вот вопрос. А насколько Германия была лоскутной? Лоскутной. Или к ней лоскутной, она была, конечно. Или к ней уже в середине 19 века такое определение подходит.
То есть вот так это две. Единственное, что ее выгодно отличало, вот эти страны, от Австро-Венгерской империи, а она была, в общем, мононациональной. То есть немцы, да, и немцы хотели объединиться. Немцы, в принципе, хотели объединиться. То есть, ну, в принципе, ей была такая задача, такая стояла. И революция вот середины века, 848 года, вот, она, в общем, показала, что такие тенденции есть, и, в принципе, это все будет. Но вот за эти вот немецкие государства как раз шла конкуренция между Пруссией и Австрией. То есть кто привлечет к себе вот их всех и вокруг себя объединит? И уже начались формы, там, значит, там вот Северогерманский союз, вот, то есть это уже были союзы государств.
Северогерманский союз, это во главе с Пруссией, да?
Нет, значит, там как было? Значит, Северогерманский союз, это во главе с Пруссией, но он немножко попозже был. А до этого был собран Соединенный Лантаг. То есть было понятно, что Германия будет объединяться. Ну, да, причем, в общем, не то, чтобы все хотели. То есть народ хочет, а вот, например, Бавария не хочет. Ага. Потому что Бавария католическая, и Бавария, в общем, она на стороне Австрии. А, например, Саксония, она протестантская, но она тоже на стороне Австрии, потому что Пруссию не любит.
А как отнеслись к этому сильные европейские державы? К этой идее объединенной Германии?
Все отнеслись, естественно, по-разному. То есть радости у Франции это не вызвало изначально.
Никакой.
Да, никакой. У Англии это вызвало... Сначала, так сказать, удивление, потом негативную реакцию. Потому что у Англии были свои интересы в Германии. Это королевство Ганновер. Королевство Ганновер, там до королевы Виктории, вообще ганноверский курфюрст и король являлся королем Англии. То есть вот они были потомки, они были короли Ганновера и, соответственно, являлись королями Англии. Соответственно, Ганновер был английским. Когда королева Виктория взошла на трон, оказалось, что по законам Ганновера женщина не может наследовать трон, и поэтому ушло в боковую линию, но тоже английского, естественно, королевского дома, то есть там боковая линия просто. То есть объединение, в общем, Англия вообще не рассматривала Ганновер в составе Германии. Да, потому как зачем? Это, в общем, своя территория.
Да, вот. И потом, наверное, все-таки английская политика, что все должны быть слабыми.
Ну, конечно.
А мы должны быть сильными.
Да. То есть английский... То есть, в общем, никто особо-то не радовался. Вот. Австрия хотела объединение, но объединение в форме вот именно союза. То есть просто поставить под свой контроль вот эти вот мелкие государства. Вот. А Пруссия хотела, соответственно, во-первых, не дать Австрии, во-вторых, занять ее место. Вот. И, в принципе, уже вот на волне революционного движения был создан Объединенный Лантаг, как раз где начал свою карьеру Бисмарк.
А он избрался от кого?
Он не избрался, его кооптировали. Ага. Значит, он был довольно известным помещиком. В каком смысле? Он был, занимал очень такую яркую позицию. Его назвали бешеный юнкер. В такой вот...
Кто были прусские юнкеры?
Да, прусские юнкеры — это такой, скажем так, класс землевладельцев. Восточная Пруссия — это, напомним, Калининградская область, да, наша, и еще кусок, в два раза больше кусок, который сейчас в составе Польши, эти земли были колонизованы в свое время немцами и стали колыбелью дома Гогенцоллернов. И вот эти прусские юнкера, как их называли, или юнкеры, это были потомки завоевателей. То есть это была не местная знать, не прусская знать. Пруссы, это, в принципе, славянское племя. Вот. Но дворянство, вот эти юнкеры, прусские юнкера, они были не местные чаще всего. Это были выходцы из различных областей Германии, которые осели там, на этих территориях, получили земли от прусских королей, а сначала тогда это потомки, в принципе, рыцарского дворянства, то есть там вот орден меченосцев, так сказать, Тевтонский орден, вот это вот. На основе как раз государства Тевтонского ордена-то и было образовано марграфство Бранденбург в свое время, и, сказать, там, колыбель Гогенцоллернов. И вот эти пруса, эти юнкера, они были основой Гогенцоллернов. Это, так сказать, вот их, так скажем, база. То есть они оттуда, значит, семьи были небогатые. Земли, там просто бедные земли, бедные на самом деле. Там земли бедные, да. И там, значит, эти семьи, они были, значит, вот у них была цель, это служение монархии Гогенцоллернам. То есть такая вот личная завязка была такая очень крепкая. То есть не типа мы служим там Пруссии, мы служим либеральным, нет, мы служим Гогенцоллернам. Вот. То есть вот так конкретно. И второе, значит, семьи были большие, традиционно, а земли бедные. Соответственно, суть какая? В семье старший брат получает наследство. Все остальные...
Землю.
Все остальные подписывают, формально они тоже претендуют, подписывают отказ от земли. И идут служить в армию. И вот потомственно... Машина по производству офицеров. Вот. А, соответственно, кто офицер, тот, соответственно, и чиновник. То есть, монархия Гогенцоллернов, она подразумевает вот такую вот систему, что, в принципе, служат все, то есть все военные. Там, послужил немного, ушел в отставку и вот уже в гражданскую службу. Вот. Все были офицерами, и Бисмарк тоже. Бисмарк, вот, о котором мы с вами сегодня говорим, он получил, он лейтенантом, в общем, вся его карьера-то.
Правда ли пишут, что не шибко он хотел идти в армию, шибко он хотел служить.
Нет, у него не было тяги к армии, совершенно не было тяги. Он пошел, потому что надо, потому что положено. То есть, если человек не офицер в отставке, там, то, в общем, с карьерой опять не заладилось, в общем. Ну, то есть проблемы могли быть очень большие. Тем более, что это, в общем, служба год-полтора, ну, так сказать, вот именно после получения высшего образования. Скажем так, он идет добровольцем, через какое-то время получает лейтенантское звание и уходит в отставку. Да. И вот он был лейтенант. Он, скажем так, все-таки несколько времени комплексовал по поводу лейтенантских, потому что потом, когда он был послом в Петербурге, ему надо было на маневрах присутствовать. А в какой форме лейтенанта? То есть, ему никто не дал генеральского-то, послу в Петербурге-то никто не дал звания. Он так и ходил в лейтенантском мундире, вокруг русские генералы, так мало того, русские генералы, там вокруг, там, типа, военные атташе германского посольства, которые там в чине полковника, то есть они там все старше его.
Ну а да, он в лейтенантском. И Аксельбант, да, и ордена,
а он в лейтенант кавалерии, вот он, вот, значит, злые языки говорили, что очень комплексовал. И генерала он получил, генерал-майора. Да, потом-то давали-то в Пруссии, чины давали. Вот,
скупо.
Очень скупо. Генерал-майора он получил только после победы в Австро-Прусской войне 1666 года.
По совокупности заслуг.
Да, это он уже 4 года канцлер. Да. Генерал-лейтенанта, это вот по-нашему генерал-лейтенант, это, в общем, ну, это звание очень приличное, да. Но, скажем так, это командир дивизии, в общем, так сказать, уровень-то. Вот, генерал-лейтенанта он получил после франко-прусской войны и создания Германии.
После того, как, в общем, оформилось.
Да, да, генерал-лейтенант, это учитывая, что там уже есть генерал-фельдмаршал, так сказать, а он канцлер, рейхсканцлер. Он только генерал-лейтенанта ему дали. Вот.
Таким образом, идея объединения Германии, она витает в воздухе. Европа к этому относится, в общем-то, настороженно.
Да, да, да.
Вы
да,
объяснили,
да,
почему.
Да, 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 конечно.
И в этот момент требуется лидер.
Ну, пока еще нет. В этот момент, значит, в этот момент, скажем так, в стране бардак. В Германии. Значит, потому что после, соответственно, 48-го года, бардак везде вообще, Фридрих Вильгельм IV не понимает, что ему надо делать. С одной стороны, он хочет сохранить свою монархию, быть монархом. С другой стороны, он, в общем, традиционно хочет еще и с либералами позаигрывать. Либералы поднимают голову в Соединенном Ландтаге так, что все по швам трещит. А главная цель либералов всегда была не дать денег на армию. Вот, не дать. Вот, ни при каких обстоятельствах. Вот надо вот с властью, вот, вот по-серьезному говорить.
А вот это, кстати, да. Спасибо вам за то, что вы это сказали, а ведь действительно...
Абсолютно, да. На армию денег
что
не надо.
Что в Англии?
Да везде. Везде. Да. Причем независимо от времени. Что в 19-м, 20-м, 21-м веке. Это такая традиция. Такая. Вот. И, в общем, значит, Фридрих Вильгельм находится, в общем, в непонятной ситуации. Значит, Вильгельм I, который будущий Вильгельм I, он его брат. Значит, так называемый картечный принц, как его называют, он в общем и целом занимает консервативные позиции и играет довольно серьезную роль, но в общем и целом все-таки он пока еще не первый. Там есть...
Но заметный.
Очень заметная фигура, И, и тут, значит, неожиданно появляется в этом самом Соединенный Лантаг, там заболевает делегат один. И Бисмарку предлагают, такой, давай замещать, то надо, замещать.
Кворум.
Кворум нужен, и потом замещать, как раз это от прусских юнкеров, он туда. Тот, он говорит, давай, никто не выбирал, просто говорит, пойдешь, он говорит, пойду. И первое выступление Бисмарка, это 47-й год, на Соединенном Лантаге, где он выступает...
Значит, за год до начала бардака.
Да, бардак уже идет.
Нет, в 1948 году это революция,
Его оформили. Революции еще нет, но там все уже кипит, все уже, там, уже вот взорвется буквально. И он вдруг, значит, выступает и заявляет, что, значит, вы все, значит, здесь только и хотите, чтобы подорвать страну. Мы должны быть едины и монархисты, и у нас есть одна цель, значит, служение дому Гогенцоллернов. И в общем и целом, так сказать, вот крест, значит. Лантаг полностью, практически полностью либеральный. Значит, в Лантаге шок. То есть никто не понимает, кто это пришел.
Кто этот человек?
Это? Да, потом говорят, это бешеный юнкер. Говорят, это бешеный юнкер. Тогда в курсе, ладно, там нормально. Вот. Значит, причем, да, вот он появляется просто человек, да? Вот, значит, тогда царит Георг фон Финке.
Константин, да. Вот как раз вопрос к вашему повествованию. Современники пишут, что фигурой он был более чем импозантный.
Да.
Огромного роста, великолепные усы, прямая
спина. У него борода, он там бороду носил еще.
А бороду? Да. Он обращал на себя внимание?
Да, он был представитель. Он был всегда он был довольно грузный человек. Вообще Бисмарк любил выпить, не сильно, но он любил крепкие вина. Угу. Крепкие вина, то есть, в общем, не то, чтобы он каждый день там пил, но любил он.
Любил
крепкие вина и любил поесть. Причем любил поесть он вкусно и хорошо. Вот, в свое время, перескакиваем тогда с факта на факт, в свое время, когда ему было уже за 70, он весил 114 килограмм. Вот. И, что самое интересное, в этот момент его жена заставила его слушаться доктора, и доктор его посадил на диету, отнял у него вина, вот, и Бисмарк похудел на 25 килограмм в 70 лет, за 70 уже было, и причем стал себя лучше, лучше.
Какая воля!
Да, то есть на 25 килограмм, то есть он со 114, даже, значит, считайте, до, до 80 с чем-то, да, килограмм. Да. То есть нормально. А это при том, что он был грузный, довольно тяжелый человек. Да, он обращал на себя внимание.
Каким он был оратором?
Оратором он был, скажем так, как потом выяснилось, очень хорошим. Вот. Но это выяснилось потом. Талант вот именно оратора, то есть человека, который вот с трибуны, трибуна, это оказалось, что это после отставки у него она проявилась. То есть.
А до этого он как-то делом занимался.
Да, до этого. То есть его выступления, они были... Но это был не образец ораторского искусства.
Я понял.
Это... Они были резкие, они были принципиальные. В свое время один из монархов, по-моему, австрийский, по-моему, француз, по-моему, Наполеон III, сказал про Бисмарка, слушайте, опасайтесь этого человека, он говорит то, что думает. То есть вот он говорил прямо... конкретно и обличал всех, и боролся, соответственно, с либералами. Его даже назвали преследователь Финке. Это был Георг фон Финке, это был лидер либералов в Лантаге, который был вообще, царь и бог. То есть. Бисмарк просто занимался тем, что каждый день против него выступал. Враг.
Вот. Карфаген должен быть
разрушен. Вот. И в этом отношении его, естественно, заметили. Его заметил Фридрих Вильгельм IV, а тем более, что получилось так, что матушка Бисмарка, Вильгельмина Менкен, она была подругой детства Фридриха Вильгельма. Она была дочерью министра прусского, но папа рано умер, и поэтому ей партию не удалось сделать хорошую, и она вот попала замуж за человека в два раза старше ее, за папу Бисмарка, так сказать, такого помещика, так сказать. Вот. И, но как бы вот Фридрих Вильгельм, он, в общем, знал его маму, и это как бы было...
Не помешало.
Не помешало. Вот. Другое дело, что Фридрих Вильгельм, в общем, потихоньку сходил с ума. Вот, да, так сказать.
Вот, он... Кстати, такое впечатление, что среди венценосных немцев это как-то было в крови.
Знаете, да, возможно, да.
Нет, это просто, опять же, вопрос к вам, тот же Людвиг Баварский.
Но Людвиг Баварский — это не Гюгенсоллерн, это... знаете, моя супруга написала книжку по Людвигу Баварскому.
Ага.
Да, и заявляет, что он не был сумасшедшим. Вот, да.
Совсем интересно, пожалуйста. Попрошу вас, автора названия.
Да, конечно. Мария Залесская, называется Людвиг IV.
Людвиг IV,
да, так книга называется.
Потому что я, вот то, что я везде читал, то я и сказал.
Да, конечно, нет, вы правы абсолютно.
Висконти, Людвиг тоже,
Вы абсолютно правы, потому что об этом пишутся только об этом. А она вот написала книгу, в которой посвятила жизни Людвига, да, и как раз там весь этот вопрос полностью исследуется.
Можно ли сказать, что в это время Бисмарк обращает на себя внимание как человек последовательный,
абсолютно, да,
прямой,
да,
и
убежденный.
Кое-кто видит в нем потенциал большого политика.
Да, потенциал в нем видит. С этого момента у него начинается дружба с Альбрехтом фон дер Роном. Это человек, который тогда еще майор, но майор уже, знаете, майор уже в штабе.
Генштабель, да?
Ну да, то есть он уже на хорошем месте, то есть он вхож уже в такую вот камарилью. Этот человек потом будет долголетним министром, военным министром при Бисмарке. Да. Вот. И он очень много для него сделал, потому что он был вхож при дворе. Вот. Но Бисмарк вызывает, в принципе, то есть он как бы вот, ну, его замечают, но он, ему не дают постов, он слишком резкий. То есть его продвигают, говорят, ну вот, может быть, все-таки там министром, там, нет, 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 не дадим министром, ничего ему не дадим. Вот, и в конце концов, он как раз себя проявляет человеком, для которого главное это не даже вопрос престижа, а это благо государства, вот такая вот цель. Причем вот эту вот он ее озвучивает. Он ее озвучивает, когда было заключено так называемое Альмюцкое перемирие. Это когда Пруссия в этих вот условиях была вынуждена подписать довольно неприятное перемирие с Австрией. То есть это было политическое поражение, такое серьезное политическое поражение. И оно было сразу же раскритиковано всеми либералами и патриотами. А Бисмарк выступил и сказал, значит, типа, молчать. Это мы сделали для того, чтобы спасти страну. А если нам нужно для того, чтобы спасти страну, пойти на какие-то уступки, на них надо идти. Типа, умирать ради идеи — это глупости. Подождите,
задам вам вот какой вопрос. А в анонсах вашей передачи упоминается реальная политика.
Да, реальная политика, да.
Нас интересует реальная политика, или, как говорил Бисмарк по-немецки, реальполитик,
да.
Прежде всего в отношении России, но мы к этому обязательно подойдем. Да. Но он, оказывается, для него реальная политика всегда была реальной.
Да.
То есть это был человек, мы слабые, значит, надо наклонить голову и немножко согнуться. Да. Мы сильные, мы сразу же начинаем расчищать все.
И как показывает уже история, уже, так сказать, нет. То есть мы можем посмотреть вот на эту реальную политику. То есть реальная суть реальной политики, в принципе, заключается в чем? Вот безотносительно к России, безотносительно ко всему, она заключается в чем? Что в основе реальной политики лежит реальная ситуация, реальное соотношение сил и фактов. То есть, если всегда надо смотреть, как что ты делаешь и кому это выгодно. Если это выгодно не тебе, то ты этого не должен делать.
Но если ты в обстоятельствах...
Значит, и самое главное, что ради какой-то мессианской идеи ты не будешь ничего делать, потому что это идея. Ты должен делать все ради того, чтобы отстаивать свои интересы. Вот.
А, соответственно... Свои интересы вы имеете в виду, интересы страны.
Интересы страны, конечно, да. Интересы страны. Вот. И вот в этом отношении показывается, что со страной можно договориться. Если страна отстаивает свои интересы, то другие страны могут найти с ней всегда компромисс. Потому что, ну, баланс интересов может достичь.
А, если... а вот когда страна отказывается от
когда своих... для страны главная мессианская идея, то с ней договориться нельзя. Потому что мессианская идея подразумевает, либо ты ей подчиняешься,
да,
либо будем воевать до конца.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим наш разговор с историком Константином Залесским.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну да. Мы продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским. Речь идет о великом историческом деятеле Бисмарке. И вот тут нам пишут, что в фильме «Восхождение дьявола» Бисмарк показан как добрый дедушка, который примеряет постоянно мундиры. Я бы не советовал истории заниматься по кино.
Знаете,
мы, кстати, а мы об этом и говорили.
Знаете, по поводу мундира, можно сказать, тот, как именно старый дедушка. Когда Бисмарка уволили в отставку, ему дали, его произвели в генерал-полковники в ранге генерал-фельдмаршал, такое сложное название. И тогда ходила такая шутка, потому что как Большой Бисмарк на это отреагировал, это очень показательно. А на место канцлера был назначен генерал Каприи. И было, значит, сказано, что кайзер назначил своего самого лучшего генерала канцлером, а своего самого лучшего канцлера генералом.
Нет, я просто к тому, что многие люди считают, что Валентин Пикуль — это история.
Ну да, конечно.
Алексей Толстой, Петр Первый — это история. Это прекрасный исторический роман.
Конечно.
Но не история.
Да, конечно. Есть и фильмы, есть вот фильмы тоже. Фильмы же это хорошие, это произведение искусства. Можно смотреть, конечно, но если вы хотите, не надо судить по фильмам,
да,
о том, что происходило.
Пожалуйста, да, прошу
Да. И вот, значит, Бисмарк, главная идея Бисмарка, она заключалась в том, что, во-первых, Германия должна быть великой. Тут никаких вопросов нет, да? Причем она должна быть великой, она должна быть великой под скипетром Гогенцоллернов, она должна стать империей, она должна объединить вокруг себя все германские земли, Австрии ничего не дадим, Францию поставим на место к ногтю, Франция — это враг, который всегда враг, это враг, который в 70-71 году победили, но он голову поднимет голову через год, поднимет, если ему дать волю. Поэтому, значит, то есть вот Францию надо всегда, то есть, ну, не бояться, быть готовой к ним. Остальных надо всех вставить под свой контроль. Но Россия это, скажем так, это союзник. Причем не надо говорить, что Бисмарк был другом России. Никаким он другом
Какие
России
друзья в политике?
Не был он никаким другом. У него был реальполитик.
Вы, скажите, пожалуйста, да, вы сейчас переходите к его назначению, вот к этому...
Ну, давайте так, посол в Петербурге он еще был какое-то время.
К этому.
Вот, да.
Это было первое большое назначение.
Да. Он очень долго к этому шел, в том смысле, что все время предлагали его назначить послом куда-нибудь, министром, и не давали. Вот. Причем, значит... И это было... Уже у него сложилось такое реноме, что он, в общем, занимает довольно прорусские позиции. Вот. Это вызвало...
Естественно, ни из какой дружбы, ни из какой псевдолюбви. Чем он руководствовался?
Значит, он руководствовался тем, что Германии нужно иметь тылы для того, чтобы... Значит, Франция — враг. Значит, с врагом будут проблемы. Австрия... союзник, в принципе, но союзник такой, союзник верный, немцу это союзник, но с ним надо, значит, его надо поддерживать, но его тоже надо держать на каком-то таком поводке коротком. Россия — это тыл, то есть если воевать с Россией, Германии — крах. Если не воевать с Россией, то Германии — перспективы создания Великой Империи, перспективы надежных тылов, перспективы любые. Значит, если мы имеем тылы, у нас есть возможность развиваться. Если мы хотим с Россией воевать, то вопрос, какая выгода? Выгод никаких. То есть...
А кроме вреда?
Да, то есть мы, да, что мы делаем? Что воюем? Ну, что там, Украину получим? Украину получим, да. Зачем она нужна, Украина, Германии? Германии нужно объединиться и консолидировать свои силы в середине Европы. По большому счету, Бисмарк даже говорил, что колонии, по большому счету, не нужны. Он всегда к ним относился, к немецким колониям, он относился очень так подозрительно.
Слушайте, потрясающий дальновидность.
Да, да.
Как показывает история. Да.
По иронии судьбы, все свои колонии Германия приобрела при Бисмарке.
Ага.
Но не благодаря его деятельности, а вот так получилось.
А так получилось.
Да, получилось. Ну, естественно, он не отказывался, когда еще что-то было. Но, в общем и целом, ему это было неинтересно. Вот, и он всегда, он до последнего момента своего нахождения на власти, он всегда говорил, мы с Россией должны быть в мире. Лучше в союзе, но...
Благодаря этой позиции он получает назначение, скажем, в той части.
Отчасти, да. То есть, конечно, это было очень, так сказать, это был жест такой доброй воли, что назначается человек, который известен тем, что он положительно относится к стране своего пребывания. Вот. И он поехал, это 859 год, он уже, скажем так, довольно известный в узких кругах политик. Известно, что он, значит, так имеет склонность к дипломатии. Вот он туда приедет. И в России этот вот недолгий период, 3 года он там был, причем там с большими перерывами, так сказать, он там уезжал, приезжал. Вот, он выучил русский язык.
Правда, что за 4 месяца?
Да, да. Ну, так пишут. Он сам так пишет. Вот, да, значит...
Сам царь. Ему наговорил кучу комплиментов, ну, когда понял, что тот понимает.
Да, да, да. Да, значит, и мало того, как... ну, опять-таки, нам сложно говорить, это мы влезаем уже как бы в голову, да? Но, судя по мемуарам и судя по тому, что, значит, писали современники, что Бисмарк не только выучил русский язык, а он, как говорится, начал понимать русского человека, Россию, политику. То есть он, что нужно России, то есть он, вот как он это стал понимать на уровне, вот так сказать, подсознательном. То есть, соответственно, поэтому, например, уже потом, да по самого последнего момента, когда он и все тоже политику сдерживания России проводил, все, но никогда Бисмарк ни слова не сказал по поводу того, что России не нужны Черноморские проливы. Бисмарк всегда говорил, Черноморский пролив, ну вообще, в принципе, конечно, а почему нет?
То есть, а, кстати говоря, то есть, какое у него было отношение к Турции? Вот от пролива...
Да. К Турции Бисмарк всегда говорил, что Турция его, в общем, не волнует. То есть, больной человек Европы...
А, ну, это известное название.
Известное, да. Турции, да. Это, что больной человек Европы, это, в общем, не дело Германии.
Пущай они там у себя.
Вот Австрия, Австро-Венгрия, Россия, вот они пусть там разбирают. Англия, если есть желание, тоже никаких проблем нет. Mm-hmm. Вот, но Германии там делать нечего. И, то есть, зачем Германии туда влезать? Опять-таки, возвращаемся к реальполитик. То есть, Германия влезает в Турцию, в Османскую империю, которая находится у черта на рогах, далеко, mm-hmm. границы общей нет. Значит, вот как потом, значит, Вильгельм II начал дорогу строить там, да, багдадскую, да. Значит, там армию восстанавливать и все. Что получилось в результате Турции? Германия перестроилась со всеми. Вообще. То есть она, значит, когда поехала туда так называемая миссия Лимана фон Сандерса, это уже начало 20 века, значит, сначала...
Это уже без Бисмарка.
Да, значит, уже без Бисмарка, значит, уже, значит, сначала Россия напряглась, начала ноты писать, мол, что такое, что произошло, зачем там 2000 офицеров немецких поехали. Англия, ну, просто возмутилась, потому что это да, ее... То есть поссорились со всеми, а в результате что? В результате, в общем, ничего.
Никаких
приобретений нет. Не, ну Турция, Османская империя, вступила в иностранную Германии в Первую мировую войну, но это как бы не особое приобретение, учитывая, что война-то закончилась, в общем,
не в пользу,
да.
То есть, можно ли так сказать, реальполитик Бисмарка начинается с вопроса, зачем это Германии?
Да, зачем это Германии? Именно. Причем не просто Германии, зачем это монархическая Германия, зачем Германской империи? Вот, если это Германской империи не нужно, то этого не нужно делать. Если нужно воевать с Россией, значит, нужно воевать с Россией. Но если этого не нужно делать, то зачем?
Зачем это делать?
Да.
Вы сказали о том, что его пребывание в России объективно, скажем так, наверное, объективно настороженное отношение к России.
Да, да.
это привело к тому, что он начал понимать русских, вот как... людей,
да.
скажем
да, так. Да, как людей, как людей. Ну, естественно, русские, не будем говорить все про русский народ, да, не будем говорить, будем говорить про высшие круги.
Да, сказать, естественно. Да. То есть он как бы хотя там... вот эта знаменитая история с Ямщиком, ничего.
Да, ну, это... Да, ну, это может быть. Опять-таки, там он познакомился с Горчаковым. Вот, да. Там состоялось их знакомство. Он потом очень прилично писал о Горчакове в своих мемуарах. То есть... Ну как, Горчаков старше, конечно, старше, опытнее, ну, гонору больше было, конечно, на тот момент. Ну, так сказать, Горчаков вообще был, так сказать...
Нет, ну Горчаков, да, мы Горчаков, да, а
да,
это кто?
Да, так сказать, человек все-таки, он был, у него самомнение-то было, так сказать... У Бисмарка, правда, тоже было очень большое самомнение, но тут как бы категории разные весовые. Вот, ну, и потом, значит, я так понимаю, это аукнется в 1878 году, вот... Тогда они уже поссорятся, видимо, окончательно.
Okay, да, да, серьезно.
Вот, серьезно, надолго. Вот, но здесь как бы у нас вот в отечественной историографии принято говорить, что Бисмарк — это ученик Горчакова. Вот. Да, ну, насколько это правда, я не буду вдаваться, но, скорее всего, нет. Ну, какие-то, не знаю, вообще, в принципе, дипломатия Бисмарка, на мой взгляд, не похожа на дипломатию Горчакова, абсолютно. Поэтому говорить, что он, как бы, так сказать, там, убрал азы дипломатического искусства, ну, по-моему, нет. Потому что, в принципе, у него действия всегда были значительно более, ну, как бы, более тонко и более у него всегда эффективно он действовал, чем Горчаков.
Конечно.
Да. И как потом Бисмарк скажет, что я занимаюсь тем, что жонглирую шарами так, чтобы пять всегда находились в воздухе. Да. Вот, потом все шутили, что Вильгельм II типа даже и тремя-то не может. А он действительно не мог.
В России он набирается, опять это вопрос, да. Набирается ли Бисмарк в России бесценного опыта?
Ну, скорее всего, да. Потому что, как минимум, из России он вынес окончательное убеждение в том, что мир с Россией — это будущее Германии.
Это за...
да, будущее. Будущее Германии. И мы можем посмотреть, уже даже если не обращаясь непосредственно к Бисмарку, а просто посмотреть на развитие истории и сказать, что ведь посмотрите, ведь только в тот момент, когда у Германии были хорошие отношения с Россией, такие, ну, скажем так, полусоюзнические отношения с Россией, только в эти годы Германия развивалась как страна и достигала колоссальных успехов. Ведь посмотрите, это, ну, значит, то, что наполеоновские войны без союза с Россией, Германия превратилась бы в...
сожрали бы.
Да, сожрали бы там, в провинцию, там еще бы Пруссию разделили.
А вот против России Польша.
Да, да.
Корпус был, по-моему, кавалерийский.
Нет,
при Наполеоне.
Не кавалерийский, был корпус Понятовского, армейский корпус
и
целый.
И что им это принесло?
А вот ничего не принесло.
Нет, им принесло это много прекрасного. Да, они попали в качестве генерал-губернатора.
Конечно.
Кого-то,
Царство Польское. Значит, вот, значит, следующее, посмотрите, когда развиваться Германия стала только? Когда с Россией не воевала. И потом... В самая последняя история Германии. Когда? Когда с Советским Союзом и с Новой Россией Германия вот во главе с Колем была в дружеских отношениях с Россией, вот Германия стала ведущей страной Европы. А сейчас уже неизвестно, кем она станет через какое-то время.
Это да, да. Это большой вопрос. Ну,
то есть политика Бисмарка, она не единомоментна.
А скажите, пожалуйста...
Она показывает вот эту вот тенденцию.
Константин, насколько при Бисмарке, если есть такие данные, при Бисмарке увеличилась эмиграция немцев в Россию? Или это все-таки более раннее?
Нет, нет, значит, эмиграция немцев в Россию...
Ну, может быть, не эмиграция.
Массовая эмиграция была при Екатерине.
Это понятно.
Это там, когда в Германии там просто голод был, там, там сказать, находиться было нельзя. Значит, что касается периода, когда Бисмарк был у власти, то эмиграция не была большой, не была. Был определенная миграция, была, но это была в Прибалтику. Перетекание.
Все,
перетекание. Вот,
Азейские,
да. Азейские, да, там, то есть, наоборот, там как не сами азейские немцы, а вот туда, к ним работать
к
народ.
Ним, к ним, на
да,
работу.
Да, да. Вот, там было определенно. В центральной российской губернии, по-моему, не было ничего такого. Да. Тем более, что Германия там развивалась очень активно. И в общем и целом, так сказать, о такой эмиграции, чтобы много голод, чтобы был, так сказать.
Ну, в общем, да, да, к, это, от хорошей жизни от хорошей, тоже да, поедет.
Да, что, в общем, так сказать, там было потом. Бисмарк начал проводить определенные реформы, ну, а правда, не очень активно, но начал, то есть пенсионное законодательство было, начало складываться, страхование по поводу потери работоспособности. Вот, то есть это...
Это как... после возвращения.
Это уже, да,
это после это возвращения уже, да, из России.
Да.
А он возвращается из России.
Да, он поехал в
да. Есть какой, может быть, он же был в России, когда отменили крепостное право. Сделали это, как водится, через одно место.
Да, да, да.
Он, был, это, он писал об этом,
да, да. Знаете, нет, он так особо не писал. Нет, он не писал,
ну, потому что это не его, не его.
Он же дипломат там.
Да, да,
дипломатический момент и все. Вот, не, ну, конечно, это не прошло мимо него, так сказать. Он, но, как бы, в Германии на тот момент была другая ситуация. То есть это не была, она не была параллельной. Там, скорее бы, вопрос был конституционного права более, скажем так, как бы... более животрепещущий. Вот, потом вот его отправили в Париж, а вот в 62-м году, наконец, его назначили, ну, там был не канцлер, а министром-президентом Пруссии.
Это на современный язык, если перевести?
Это глава правительства.
Премьер-министр.
Ну да, премьер-министр. Премьер-министр. Да, премьер-министр. Ага. Вот, глава правительства Пруссии. Вот это было как раз в сентябре 69-го года. Там разразился очередной кризис. Там кризисы были постоянные.
Ну, как, если есть либералы, как не может быть,
да,
кризис?
Да, да. Ну, плюс еще, как вот Фридрих Вильгельм, значит, немного...
Ну, вы не говорили, все, что он, да, не все, очень был адекватен.
Да, не очень был адекватен. Все время, значит, немецкие историки пишут, что это у него на последнем этапе жизни началось. Ну, вот этот свет. Угу. Вот, но я честно вам скажу, я вот... видел, что он строил там, какие домики себе. У меня что-то впечатление, что это все-таки у него заложено было, ага, раньше.
Да, кстати, то вот есть он, что он тогда, ежели да, строил домики, за Бисмарком ничего там поспособствовал кому-то, нет, домик построил?
Нет, нет, он получил, ну, скажем так, он стал очень состоятельным человеком.
На чем?
Он пожалование, пожалование.
А, пожалование. Есть,
пожалование.
То есть за ним вот этих шалостей...
Нет, не, не было, хотя не надо говорить, что он был бессеребренник. Это... в коем случае. У него был доверенный банкирский дом, ага, который вел его дела. И, значит, и надо сказать, что с этим банкирским домом он советовался с руководителем этого. Банкир был его, так сказать,
доверенным
лицом. Возможно, оказывал определенное влияние на что-то. То есть вот, в свое время у Бисмарка были даже определенные проблемы в управлении поместьем.
А, своим
поместьем. Своим поместьем. Там пришлось ему даже продать там несколько имений в округе. Но потом он восстановился, потом он потом увеличил. Он покупал поместье. Mm-hmm. То есть он как бы, так сказать, развивал свое. Mm-hmm. Вот, то есть он отнюдь не был бессеребренником.
Нет,
но и... нет, казнокрадом тоже не был.
Да.
Не был, да, да. Да, да. Хотя тут надо сказать, что все, конечно, все в этом мире относительно, потому что, например, то упорство, с которым Бисмарк проводил своего сына на пост министра иностранных дел, готовя его себе фактически в преемники, это, в общем, достойно лучшего применения. Потому что, по большому счету, сын, конечно, не тянул на...
Нет, ну, не состоялось.
Нет, нет, ну как, министр иностранных дел, то он его сделал при себе.
При себе.
Но, ну, все равно, понимаете, то есть как бы, в общем и целом, это называется как бы...
Кумовство.
Кумовство, вообще-то, да, да, вообще-то. Да. Так сказать, ну, правда, в те годы это было в порядке вещей.
Нет, то есть, ну, это... в те годы его встречи с банкиром, когда они могли бы обмениваться... Да. Инсайдерской информации. Да. Закона не было.
Да, закона нет. Ну, в общем, вот, то есть, как бы, вот, понимаете, родственника он, в общем, так сказать, сына тащил так довольно упорно. Хотя тот был и, в общем, так сказать, немножко выпивал довольно сильно. В общем, ну, в общем, человек был, не тянул, конечно, на пост
министра. И, значит, это начало 1860-х годов.
Да-да-да, да. Это он пришел к власти, да.
Вы сказали... Он начинает проводить, как мне показалось, очень серьезные социальные реформы.
Да,
он
немножко попозже. Ага. Потому что сначала, естественно, на первая задача это была какая? Значит, вот когда он во время кризиса, он приходит, становится этим самым...
премьер-министром.
Становится премьер-министром. Первое выступление Бисмарка, он приходит, значит, скандал жуткий совершенно начинается сразу, скажем. Когда он выходит и говорит, значит, все ваши говорильня, ну, это он, соответственно.
Товарищи, ну, это товарищи, любимый занятие либералов.
Да, 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 ваши, да, говорильня, вы этим страну, Германию не создадите. Великие дела вершатся железом и кровью. Значит, слово «скандал» это не может...
Это
мягко, да. То есть это началось такое...
То есть все были против него, наверное?
Все, вообще все.
Нет, да, ну кому... Железо-то и бог с ним, да, но кровь...
Да, значит, были все. Ну, то есть либералы изначально. Угу. Национал-либералы тоже обалдели, сказали, что не пойдет. Консерваторы напугались. А. То есть против были все. Значит, разговор шел о том, что вот назначили Бисмарка, ну, значит, причем его назначили временно исполняющим обязанности министра. Ну, и вот и хватит, все уже кончилось. Все кончилось. Никто не думал, что 28 лет еще впереди. Вот, а значит, все. Вот. И он поехал к Вильгельму Первому. Регент он к тому времени был. Вильгельм. Вильгельм говорит, так, все, говорит, ну, все, конец. До свидания, мол. Угу. Господин Бисмарк, мы, в общем, поработали, и хватит. Тот говорит, а что типа такое, государь? Почему? Он говорит, ну как, ну, смотрите, что такое. Он говорит, а вот вы что думаете-то, в общем? Задача-то в чем состоит? Задача состоит в том, чтобы служить стране.
Да, Великая Германия.
Вы солдат ведь, да, ваше величество. Он говорит, я солдат. Он говорит, ну и я солдат, мы все солдаты, должны служить. А я, говорит, буду вам служить как, не как какой-то глава правительства, а буду вам служить как своему сюзерену. Как юнкер своему сюзерену. Тут, значит, Вильгельм задумался, говорит, что-то вот, в общем... Есть какие-то вот правда-то. И вместо того, чтобы, значит, его снять, он его утверждает. Да. А, значит,
отдадим должное.
Да. А значит, на чем пришел, в принципе, к власти Бисмарк? Это же тоже вот в чем кризис, вот мы сказали о кризисе. Он получил такую телеграмму фон де Роппа.
А кто это?
Фон де Ропп, это вот его, Рон, да, его друг,
который, друг
военный,
военный министр. Да, да, да.
Промедление опасно, спешите. Такой,
причем телеграмма. Первая часть промедление опасно по латыни, да, а «Депеши ву», спешите, да, по-французски. Да.
И тот, значит, несется сразу. И, а суть в чем? Суть в том, что Вильгельм любит армию, ее собирается укреплять. И, значит, проводит военный бюджет через...
Через
либеральный, да, Рейхстаг. И, значит, а ему там говорят, значит, вот, значит, надо бы с трехлетней службы на двухлетнюю сократить, потому как расходы.
Ага.
Значит, Вильгельм говорит, ну тогда я отрекаюсь.
Вот. Это сильный ход,
да, наверное, я говорю, тогда отрекаюсь. Но либералы говорят, ну, в общем, так сказать, никаких, в общем, проблем особых нет. То есть мы, в общем, сами на уступки не пойдем. И этот на уступки не идет. И тогда вызывают Бисмарка, потому что надо разруливать ситуацию. Тут условно говоря, монарх...
Кстати говоря, вот, на ваш взгляд, это же одна из важнейших составных частей политики.
О,
и так, его жизни.
Ну, ты не то слово.
Компромисс.
Да-да-да. А ситуация же еще более тревожна. То есть, если уходит Вильгельм, то на престол восходит его сын Фридрих. Убежденный либерал, враг Бисмарка категорически всегда, женатый на дочке королевы Виктории.
Ух ты!
Да, на старшей дочери. Причем, это так называемый Саксон-Кобург-Готский проект, что... придуманный мужем королевы Виктории Альбертом Саксон-Кобург,
да.
Когда в 3 года было всего принцессе Виктории, когда было решено, что она выйдет замуж за сына Вильгельма I, и что они создадут германо-английскую Европу. Ни много, ни мало. То есть это разговор не по поводу того, что дружба между странами.
Если создавать англо что-то, да, то предусматривают,
конечно,
что ты будешь сапоги.
Не, ну это так понятно. То есть, угу, то есть, условно говоря, Англия правит морями и всем, а здесь смотрящий будет.
Да, конечно.
Вот. И вот эта вот теория, причем этот проект, который отстаивал, с одной стороны, муж королевы Виктории Альберт, герцог Саксон-Кобург-Готский, с другой стороны, жена... Вильгельма I, Августа, да, Саксон Веймара Эйзенахская, который тоже на дух не переносит Бисмарка, причем, так сказать, совсем. А это при том, что Вильгельм I, это он так вот на параде генерал и, так сказать, очень сам, а так, в общем-то...
Подкаблучник чистый.
Ну, не чистый, но со склонностью. Со склонностью, да. А она там, она дочка великой княгини Марии Павловны, она, так сказать, такая... Ее Гетта на коленях держал, так сказать. Это не хухры-мухры, да. Это, понимаете, Веймар, это же столица либеральной Германии.
Ну да, Гетта, Гейн.
Да, все там. Вот. И... То есть тут труба вопрос получается. И как Бисмарк решает эту проблему? Он приходит, приходит к депутатам и говорит, ну что значит теперь, будем давайте утверждать военный бюджет. И говорит, не будем утверждать военный бюджет. Он говорит, не проблема, распускаем Рейхстаг. И в течение ближайших 3 лет...
То есть по Конституции
все. Да, он говорит, все. Да, и в течение... А в законах не предусмотрено, что делать, когда Рейхстаг распущен. Нету, ну ни законодательной базы нет.
Карт-бланш.
Но он 3 года не собирает Рейхстаг и использует его как законосовещательный орган.
И проводит все военные голосования.
Да, проводит все военные бюджеты. А когда потом собирает в 66-м году новый Рейхстаг, Бисмарк, вот опять-таки показатель его как дипломата, он делает совершенно чудный ход. Он приходит и говорит, ну вот собрался Рейхстаг, вот все, что 3 года делал, ну в общем незаконно, давайте это утвердим. Тебе говорят, признал.
Конечно.
И утверждают.
Конечно.
И утверждают, потому что уже все, поезд-то ушел.
Нет. Мы индейцев немножко убили всех, а теперь мы извинились.
А теперь извинились. И вот, все, вопрос решен.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». Пусть новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем наш разговор с историком Константином Залесским. То есть... Блистательный дипломат.
Да, как у...
Блистательный политик. Угу. И постоянно принимает решения, в рамках возможного.
Да-да, и исходя из реального положения вещей.
И германским ученым в 19 веке атомную бомбу не заказывают. Да, чудо-оружие не заказывают.
Да.
А триумф Бисмарк, вот...
Ну, триумф...
Пик его расцвета как государственного
пик, деятеля. Наверное, создание Германии все-таки, да? И последующая деятельность, да? То есть уже... Ведь вопрос не только в том, что нужно создать, нужно же еще и...
Мало выйти на пик, остаться.
Остаться, то есть как бы... Мало того, что там создал Германскую империю, надо еще потом из нее сделать процветающее государство. Вот. И как раз, значит, то есть, во-первых, победа над Францией.
Вот это 1871 год.
Да, 70-71.
Разгром французов везде.
Да, причем, значит, здесь опять-таки, как вот говорит о Бисмарке, как о дипломате. Причем беспринципно совершенно дипломате.
Какие принципы дипломата?
То есть он спровоцировал войну. Причем он ее конкретно спровоцировал. Когда началась вот эта вся скандал с Испанией, когда в Испании собрались выбрать на престол Гогенцоллерна Зигмарингена. Угу. Это боковая ветвь дома Гогенцоллерна. Наполеон III сказал, что ну какие вопросы, это Испания, это наш огород. Тут, чтобы, какие проблемы, что будут там немцы сажать в Испанию, да? Делать больше нечего. Вот. После этого Бисмарк начал совершенно конкретно нагнетать ситуацию дипломатическую. Причем он исходил из каких... Вот, опять вот очень показательно, как Бисмарк что сказал? Первое. Если Франция, так сказать, от нашего хамства, так сказать, все-таки объявит нам войну, то весь мир будет на нашей стороне, потому что войну объявила Франция. Если Франция все это проглотит, то ее авторитет будет настолько низко упадет, что у нас резко вырастет.
Без проигрыша.
Ты же вообще без ситуации.
Для Франции это была ситуация проигрыша.
Тупиковая ситуация.
Ну, так такую ситуацию это надо создать.
Да, он совершенно... Потом, значит, когда... появляется вот эта самая эмская телеграмма, так называемая, которая...
Что это было?
Это, значит, телеграмма, это, Франция понимает, что, в общем-то, ситуация...
Не в ее пользу.
Не в ее пользу, ее решать надо. То есть, причем не особо воевать, а решать надо. Надо решать вопрос. И посылает Бенедетти, приезжает, это доверенное лицо Наполеон III, приезжает к Вильгельму. И они там беседуют, он, значит, пытается что-то, значит, это Вильгельм говорит, нет, я не хочу, так сказать, все... Вот тут такой вот разговор получается. В общем, разговор довольно пустой. Mm-hmm. Вильгельм раздражен, потому что разговор идет не о том, о чем он хочет разговаривать. Бенедетти несколько настойчив. Ну, в общем, ничем не заканчивается. Вот пустой. Ну, вот, mm-hmm. То есть вообще ни ничего. И тогда Вильгельм, значит, говорит, что-то вот у меня настроение плохое, раздражен. Опубликуйте информацию об этой встрече. Ну, так же. И Бисмарк отредактирует телеграмму. То есть вот, там все соответствует действительности. Но подача текста такая, что до нашего терпеливого и любимого монарха домогается постоянно какой-то хлыщ, оскорбляет его, хамит и, в общем, мешает жить. После опубликования телеграммы в Париже демонстрации с криками на Берлин.
Ура!
В Берлине
ура!
Ура! На Париж! Война. Вот. Бисмарк, честный маклер, как говорится.
Ну, добил своего.
Добил своего. В результате, соответственно, армия идет, не прусская армия, громит просто.
Везде.
Не могли везде. Да, везде полностью громит Францию. Бисмарк выкручивает руки новому республиканскому правительству, заявляя причем, что вообще мне все равно, кто будет во Франции император, красная или там белая или синяя республика, потому что все равно они будут против нас всегда воевать. И главное сейчас с них все получить. Поэтому он ставит, что значит, контрибуция в течение 3 лет выплачивается, пока контрибуция не выкуплена, не выплачена, оккупировано 6 департаментов. То есть, ну, руки выворачивает по полной.
Разгром Парижской коммуны он приложил к этому?
Нет, это сами сделали.
Это сами
французы. Он ко мне все равно говорит, что там будет. Вот,
ну, да.
Коммуна там, король, анархисты, император, да, что хотите. Вы хоть помрите там все. Mm-hmm. Тут мне все равно. Вот. Мне главное обезопасить границы, которые я буду обезопасивать с помощью заслуг. Вот. И, соответственно, в зеркальном зале Версальского дворца в 1971 году идет провозглашение Германской империи. Было сложно. Почему вот надо... Не просто это сам процесс шел, а Бисмарк вот рядом оказался. Ну, так сказать, вот, и способствовал. Ничего подобного. Ситуация была чрезвычайно сложная. Начиная с того, что Бавария не хотела вступать, Вюртемберг отказывался, Саксония не была в восторге от всего этого. Католики просто хотели...
они руку Бисмарка уже почувствовали.
Да, почувствовали. Вильгельм I не хотел быть германским императором. Он не хотел быть. Он говорит, я король...
То есть, я король Единой Германии хотел только Бисмарк?
Ну, нет, еще там какие-то его...
Ну, нет, но
да,
во главе...
Да, он... В принципе, да. То есть, как бы сказать... Ну, еще кронпринц хотел. Вот, да. Вот. Но кронпринц, значит, они с Бисмарком были совсем, mm-hmm. совсем на ножах. Mm-hmm. Вот. А кронпринц, фельдмаршал, герой войны, значит, mm-hmm. все. Популярный в народе очень. Так сказать, он очень благообразный, так сказать, борода такая...
Ну,
вот, ну, в общем, Бисмарком проблемы у него с Бисмарком. Угу. Вот, он, то есть вот создается Германская империя. И, соответственно, Бисмарк становится рейхсканцлером. То есть, вот он, вот его, значит, пост, он становится рейхсканцлером. Вот, и потом вот он стал, значит, укреплять эту империю. Работа над пенсионным законодательством, над какими-то там, сказать, вот... скажем, на социальную программу, так называемый прусский социализм. То есть, который...
Прусский социализм, но без социалистов.
Да-да-да.
Без либералов, вот, без социалистов.
Прусский социализм, это наш придуманный уже термин, он как раз подразумевает, что это социализм, который вводится государством, которое к социалистам нет никакого отношения. Социалистов вообще нет.
То есть, это и вы будете счастливы, даже если вам этого не хочется.
Да, то есть, это будет, это мы, в принципе, автократическое государство, которое занимается, ну, фактически патернационализмом.
Понятно.
Вот, и как ни крути, на тот момент это будет самое развитое пенсионное страховое законодательство в Европе. То есть впереди планеты всей.
Ну,
вот,
конечно.
Вот. Потом Бисмарк, значит, начинает... Значит, Бисмарк, ну, как всегда, значит, он внешней политикой он руководит. И главное, он, чтобы спаивает империю, это, конечно, культуркамф. Mm-hmm. Это борьба с католицизмом. Ну, не с католицизмом как с религией, а с католицизмом как с политическим угу. течением церкви.
То есть священников никто не, на костра не жжет.
Не, на кострах не жжет. Но
идеологически...
Но выступать им с проповедями, в общем, не дают.
Тем более, если там что-то против власти, да. Тем более.
Да, конечно. Вот, и то есть идет потом, значит, изгнание церкви из образования полностью.
А-а-а.
Да, конечно. А что ж, католическая церковь-то, там на юге Германии это...
Весь,
это да. Как этот, как называется, граница белой колбаски, так называемая.
А, это так называется?
Это да.
И что, вы не объясните, что это?
Это в Баварии принято завтракать белыми...
Сосисками.
Колбаски.
Колбаски, да?
Белые мюнхенские колбаски,
ага.
которые надо не есть, а высасывать из...
Из
оболочки, да. И вот граница белой колбаски, она проходит не по Баварии, она проходит севернее. Это еще половина, это почти весь Вюртемберг, это, то есть, на самом деле, сейчас самая развитая часть Германии. Вот, это была католическая Германия. Вот, и потом Бисмарк вводит гражданские регистрации браков, то есть церковь отстраняется от этого. То есть это идет совершенно... Сопротивление было колоссальное. То есть Бисмарк очень решительно это проводит.
Сопротивление было без эксцессов.
Нет, ну, конечно, без эксцессов. Ну, мелкие были. Мелкие.
Ну, это как...
Ну, как? Потом у него он принимает закон против социалистов. Когда социалистическая деятельность социалистической социал-демократической партии запрещена. территории Германии, кроме Ландтагов и Рейхстага. В Рейхстаге, пожалуйста.
Вот. А вот на улице?
На улице не, ну на улице не надо. Вот вы там со своими, вы говорите, ребята, а вот с народ не надо.
А народ вас не поймет.
Народ не поймет. Вот, значит, это жестко тоже очень. Ну как, понимаете, мирно, не мирно. Например, в 78-м году покушение на Вильгельма чуть не убили. На Унтер-ден-Линден.
А кто?
Ну, социалисты.
Социалист.
Социалист. Mm-hmm. Ну, там как, социалист. Не совсем он социалист, конечно, был тот, кто покушался. Там, скорее, все-таки, частично, может быть, не совсем адекватный человек. Но как бы кто ни был, Вильгельм ранен настолько, что его сын назначается регентом. Uh-huh. То есть... ситуация была такая пограничная. Вот, ну, то есть, в общем, да, потом еще второй раз покушались тоже. Вот после этого, когда закон о социалистах принимается. Вот. То есть угрозы, в общем, были довольно серьезные. Бисмарк с этим справляется. Плюс к этому времени, значит, вот, значит, смотрите, 62-й год, значит, он пришел к власти, да? Значит, сейчас, вот, то есть уже... Ну, то есть уже 15 лет.
Да, уже прошло, да.
То есть 15 лет на высшем посту руководителя Германии – это, в общем, срок. То есть Бисмарк уже, ну, так сказать, скажем так, фигура европейского масштаба. То есть он уже играет определенную роль на международной арене, с ним считаются, его мнение, так сказать, очень интересуется. Вот, он уже оттачивает вот искусство, так сказать, различной, так сказать, международной политики, все общение. Вот, и здесь как раз вот мы подходим к русско-турецкой войне, к Берлинскому конгрессу. То есть Россия громит Турцию, Австрия там тоже, значит, быстренько присоединяет Боснию и Герцеговину, то есть там все начинают. Вот Бисмарк снова подчеркивает, что он никакого отношения к Турции не имеет, его абсолютно это неинтересно, но учитывая, что, значит, там Англия требует созыв международной конференции, потому что, так сказать, все надо делить, да, значит... Австро-Венгрия, с Россией плохие отношения у Австро-Венгрии, изначально плохие, так сказать, с того момента, как, значит, в общем, но Германия не вмешалась в русско-турецкую войну. Австро-Венгрия как бы настаивала, чтобы ее поддержали, она там нагнетала на границе обстановку. Бисмарк отказался идти на какие-то меры, чтобы, так сказать, конфликтовать.
Чтобы не столкнуться.
Да, ни в коем случае, да, с Россией, да. Вот. Но, значит, и, так сказать, он, Бисмарк предлагает, ну, не то, чтобы он сам предложил, ему рекомендуют, как человеку не заинтересованному, он, кажется, говорит, я честный маклер. Вот, такой вот фраза, которую очень часто называют Бисмарка, честный маклер. Причем постоянно это немножко в таком ироническом. Вот, потому что, в общем, его действия на Берлинском конгрессе были всеми оценены плохо. Он, значит, что он выступает с инициативой проведения конгресса в Берлине и является ее ведущим. То есть он организует работу, он ведет, и, в принципе, он играет там очень важную роль. А этим конгрессом были недовольны все. Значит, несмотря на то, что, значит, Россия получила определенные...
Но врачи, не то, что хотела.
Да, но ей пришлось оставить, то есть вывести.
Кое-что пришлось...
Вернуть. Турции, да, пришлось вернуть. Австрия не получила то, что хотела.
Они Боснию и Герцеговину.
Да, она хотела еще.
Еще
хотела. А Англия была недовольна тем, что Россия не отовсюду вывела свои войска. То есть, как бы надо было все оставить. Вот, то есть, в общем, оказались недовольны все. Да, Бисмарк, но ситуация какая? Это была международная политика. Бисмарк, ну, как он пишет, тут в данном случае мы не можем, да, что-то другое сказать, что он говорит, что он был предельно честен. То есть, он был не заинтересован. Мы считаем, что он был, вот, с точки зрения, значит, истории, историков в большинстве, что вот он был не свободен, что он, в общем, поддерживал Австрию и в какой-то мере был под влиянием Англии. Угу. Но это сказать очень сложно, потому что международная политика вообще дело такое запутанное и тонкое, и найти компромисс между тремя сторонами, которые в общем и целом не хотят друг другом, в общем, ничего...
Живыми.
А в общем и целом договоренность-то была достигнута определенная. Плюс еще, в общем и целом, Горчаков надменно себя ведет довольно, очень надменно. Бисмарк, 15 лет рейхсканцлера, уже надменность не очень проходит.
Воспринимает, конечно. Да,
воспринимает, то есть, в общем... определенно. Плюс Горчаков, возможно, поднял слишком роль Бисмарка, возможно, чтобы оправдать собственные
неудачи.
Неудачи, да, потому что как бы неудача горчаковской дипломатии, как бы тут именно это неудача.
Ну, неудача российской дипломатии, они налицо.
Да, да, то есть тут...
Не надо даже их искать.
То есть, в принципе, Берлинский конгресс, как ни крути,
поражение.
Да, поражение России, но в целом, так сказать, вот сказать, что это Бисмарк организовал, сложно, сложно.
Опять? Зачем?
Зачем? Но оказалось, что это была как раз его главная ошибка.
Вот следующий мой вопрос. Изменилось ли после Берлинского конгресса отношение Бисмарка к России... И насколько это было фатальной ошибкой в будущем, да, вообще для Германии?
Бисмарк, отношение Бисмарка к России не изменилось. Оно всегда было такое...
Ровным,
что, ровным,
благожелательным.
Ровным, благожелательным. И главная уверенность в том, что ни в коем случае с Россией не должно быть конфликта ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Нет, понятно, что Россию уважаем и боимся. Понятно, если почему не нужно конфликта?
Потому
что мощная армия.
Сильная?
Сильная. Нам не нужно это. Для Англии будем таскать это самое каштаны из огня. Вот. Но здесь он, скажем так, это была его ошибка как дипломата. То есть, с одной стороны, он, значит, после Берлинского конгресса начинается охлаждение. Ну, потому что Горчаков, естественно, не может это оставить без реакции. А Бисмарк делает ошибку. Следующую, очень важную ошибку. Он делает ошибку дипломата. То есть он приходит к выводу, что чтобы Россию заставить идти на союз с Германией, ее нужно напугать. И он заключает союз с Австрией. То есть заключение союза с Австрией – это сигнал с его точки зрения.
Он считает, что это сигнал год, России, да, что давайте сотрудничать.
Да, что вот. Если Россия нас отталкивает, ага, то вот мы же можем из Австрии.
Ну да.
Вот. А вариант не проходит. И вот тут-то как раз и начинаются основы того самого, как кошмар коалиции, который, да, в конце назвал сам Бисмарк. Россия обращает взор в сторону Франции. Вот.
Именно к этому периоду, это вопрос, именно к этому периоду относится... Открытые двери перед французским капиталом.
Все начинается.
Практически французы финансируют всю железнодорожную сеть в России.
Да. И кроме того, Россия спасает Францию. Германия просто в районе 75-76 годов...
Добить.
Собиралась добить. Не дали сначала. И теперь в 79-м уже начинается новый виток. И Бисмарк понимает это все. Очень хорошо понимает. Но делать уже нечего. Вот, он добивается тройственного союза, и он всеми силами, бросает все силы, и у него это получается, вот насколько великий дипломат, он восстанавливает союз трех императоров в 81-м году.
Все-таки.
Восстанавливает, все. То есть, вот.
Ну, это подвиг Геракла.
Это, в принципе, нереально после вот этого.
То есть, это императоры российские,
австрийские
и германские.
Которые гарантируют фактически
мир... спокойствие в Европе.
Вот. То есть, Он понял, что он допустил большую ошибку. В 82-м он, правда, заключает там тройственный союз, Австрия и Италия, но это как бы скорее направлено против Франции. В принципе, у него все направлено против Франции. С Австрией он попытался напугать Россию. Вот, и это была его главная ошибка. Вот, он пытается делать все, чтобы только это выправить ситуацию. Союз трех императоров в 84-м году автоматом продлевается на 3 года и потом рухнет. Из-за австро-русского конфликта, конечно. Болгаро-сербская война, где Россия поддерживает Сербию, Австрия поддерживает Болгарию, по-моему, да, по-моему, так там. Вот, нет, Россия... Ну, в общем, там конфликт. Конфликт очень серьезный, и Союз трех императоров
разваливается.
Он разваливается заявлением Андраши. То есть просто австрийский министр иностранных дел заявляет, что... Типа, в этих условиях мы должны держать вооруженную силу там, где нам нужно, на Балканах. Ну, то есть,
все.
И после этого Бисмарк заключает договор перестраховки, так называемый. Это секретная договоренность с Россией,
секретная.
Угу. О том, что в случае неспровоцированной агрессии страны, там, Австро-Венгрия, предположим, на Россию, или другая страна не будет поддерживать ту
страну. То есть, Германия умывает руки?
Да. Это при том, что Германия в союзе с Австрией,
ну,
а Россия с Францией.
Ну, что делать?
Да,
ну,
то есть, в конце концов. Договор перестраховки. На самом деле, не очень обязывающий. Не очень обязывающий, угу. Но вот он такой вот... Да, он секретный. Потом, уже выйдя в отставку, Бисмарк даст утечку, его опубликуют, будет грандиозный скандал. Вот, это уже будет в отставке. Вот, и вот, сделав вот этот договор перестраховки, Бисмарк, вот он, в принципе, вот этот союз, вот он его оставляет. В принципе, там ситуация уже хуже. Если до смерти Александра II, то есть до 81 года, там была ситуация несколько проще. Дело все в том, когда вот там вот возник кризис как раз после Берлинского конгресса, его, в принципе, удалось погасить следующим моментом. Вот мы уже говорили, что Бисмарк не был другом России. Он был, но а другом России был Вильгельм, по большому счету. Он помнил, как он воевал еще в освободительной войне. Он помнил Александра Первого. Он получил орден Георгия четвертой степени. Вот, да. От Александра Первого он получил...
Он получил... Георгия же просто так не раздавали.
Ну, Георгия Первого он получил просто так, на самом деле. Это уже когда в честь столетия ордена. Вот. Они встретились просто с Александром Вторым, обнялись, так сказать, поплакали. Тем более родственники. Там Александр Второй, его, по-моему, племянник. Вот, они, значит, поплакали, и все благополучно, так сказать. А с Александром Третьим уже этот вариант не очень проходил. Потому что Александр Третий, во-первых, был, так сказать, женат на датской принцессе. С Данией, как бы, кто, Шлезвиг-Гольштейн, будем помнить, с 63-го года. В общем и целом, да, и тут, естественно, Александр Третий не имел таких, каких-то таких вот личных чувств там к Вильгельму или кому-то, кому бы то ни было. И ситуация вот, в общем, но все равно, как бы, скажем так, ответственность за русско-французский союз, она, в принципе, изначально на Бисмарке. Это была его ошибка.
То есть вот именно эта ошибка Бисмарка и... Да. Положила конец надеждам на союз Германии с Россией.
Он выправил ситуацию, в принципе. Но... Он ситуацию выправил. До своего, до самого последнего момента, до своей отставки.
Отставка это какой год?
Отставка это он в марте 90-го года.
Марте
90-го года. Когда он, вот до этого момента и после отставки тоже он всегда говорил, никакого конфликта с Россией. Но... К моменту, когда умер сначала Вильгельм, а потом через несколько месяцев умер его сын, который рак горла у него был, вот, врачи английские его убили фактически. Жена запустила болезнь, неправильное лечение и угробила, в общем, здорового человека. Но Германия не получила либерального монарха и английскую королеву, вот, императрицу. Вот. И, ну, пришел Вильгельм II, который вот в результате это и довел страну. Но... Вот с того момента Бисмарк вел бои колоссальной напряженности против русофобов в Генштабе. Там был такой генерал граф Вальдерзее, который был ментором фактически при Вильгельме. Вильгельм его слушал просто вот, затаив дыхание. То есть почему вдруг Вальдерзее стал таким русофобом, сказать очень сложно. Но человек ненавидел Россию, причем всеми фибрами души, считал, что с ней нужно воевать. То есть вот это было... И он это долбил постоянно.
Будущему Кайзеру.
Будущему Кайзеру. И уже и не будущему он его долбил. Когда он... Кайзер его сразу назначил начальником генштаба, как вот. А потом он еще стал мировым маршалом. Вельтмаршал. Так. Он командовал подавлением Мехтуанского восстания.
В Китае.
Да.
Ну, там все отличились.
Да. Вот, но он не отличился, он на самом деле приехал, когда уже все подавили, но фельдмаршала все равно получил.
Не, я имею в виду, там все державы отличились.
Да. Вот. И вот он, при этом он фактически стал делать вторую линию, вторую параллельную дипломатическую структуру. Он стал своих военных атташе, которые везде разбросаны, получать вне политическую информацию, и фактически дублировать Министерство иностранных дел.
Военный атташе уже практически не подчинялся послу.
Да. А стучал Вальдерзея.
И все информации
шла. Да, и Вальдерзея давил его подборками о военной мощи России, о там-то, том-сём. И фактически он... это был один из пунктов, в которой была отставка Бисмарка. То есть это была именно его позиция по России. Потому что как только ушел Бисмарк, договор перестраховки перестал существовать. То есть это было только, держалось только на Бисмарке. Вот. Вальдерзея сделал, наверное, больше, чем кто бы то ни было ради того, чтобы началась Первая мировая война. Хотя он до нее не дожил. Вот. По иронии судьбы, по-моему, его племянник был начальником штаба 8-й армии в 14-м году, когда ее разбили. Вот, и, в общем, вот здесь как раз, когда... То есть Бисмарк до конца был... Ну, вот он до конца был, скажем так, ну, не думал, сторонником русской ориентации. Ну, не только за это, конечно, его сняли. Конечно, Бисмарк был человек тяжелый. Особенно, когда уже с возрастом у него стало.
С возрастом и да, непогрешимый послужной список. Да, ну, сколько лет я здесь?
Да, конечно. И, то есть, Вильгельм сначала... Ну, Вильгельм был человеком импульсивным, второй. Он сначала так очень хорошо относился, ну, как боготворил. Ну, да, великий деятель. Да. Но очень быстро начались противоречия.
То есть, уже начались споры, конфликты.
Конфликты. Вильгельм требовал, чтобы он был императором.
А,
Божьей милостью, естественно, ну, вот, что помазником Божьим, ну, и все, значит, сам решает. А Бисмарк не хотел этого. Бисмарк руководил страной.
Ну, не, руководил это, страной, да, потом это, он видел же способности.
Да, Вильгельм стал приглашать себе министров.
А.
На доклад. Угу. Доклад министров. А Бисмарк демонстративно разослал министрам документ 52-го года, где запрещено министрам через голову министра-президента.
Новости на радиостанции «Говорит Москва», а в следующем получасе Константин Залевский будет отвечать на вопросы слушателей.
Программа Леонида Володарского.
Последние полчаса нашего разговора с историком Константином Залесским. И перед тем, как наши слушатели будут задавать вопросы в прямом эфире, если они будут, потому что это, конечно, не Украина.
Ну, конечно, да.
Да, это не... У нас несколько миллионов в стране специалистов по спецоперациям в Сирии.
Ну, да, конечно.
Ну, а по обеспечению безопасности, это я просто и боюсь даже предположить, сколько их. Вот. И по... Тогда... Константин, у меня просьба к вам. Итог. Кто для вас историка, который глубоко занимался Бисмарком, этот исторический деятель?
Знаете, это, наверное, величайший исторический деятель Германии, как минимум 19 века, как минимум Германской империи, как минимум... То есть сравнивать его даже там, Фридрихом Великим, на мой взгляд, некорректно, потому что Фридрих Великий значительно менее яркая фигура. То есть этот человек, который сделал для Германии столько, сколько не сделал, возможно, ни один немец. Тем более, что этот человек еще и нам интересен, нам важен тем, что он в XIX веке четко сформулировал позицию...
Реальную политику по отношению к России.
И фактически объяснил нам и объясняет сейчас то, когда Германия будет процветать. Только при одном условии, только при союзе с Россией. Вот, вот тогда она, и всей своей жизнью он это подчеркивает. И
Можно ли сказать, что с тех пор, как Бисмарк сформулировал свою реальную политику по отношению к России, очень многие страны, политические деятели сделали все, что могли, да, чтобы этого не было.
Конечно. И именно то, что страна, мир сначала попал в Первую мировую войну, а потом во Вторую мировую войну, это следствие того, что в конце, в последнее десятилетие XIX века от бисмарковской реальной политики отказались, заменив ее теорией Срединной Европы.
Угу.
Вот это, и это привело и приводит до сих пор к определенным конфликтам. И только когда союз Германия находится в хороших отношениях с Россией, только тогда начинается ее действительно процветание. Вот. И это Бисмарк это показывает всей своей жизнью, всей своей деятельностью. А деятельность у него 28 лет во главе Германии, причем в самый такой, ну, важный период. Mm-hmm. То есть я, в принципе, его бы, наверное, не сравнил ни с кем. Сейчас, кстати, это очень интересно, что раньше в Германии как раз тоже считали Бисмарк, значит, это, так сказать, величайший деятель, а сейчас уже нет. Нет, нет, сейчас уже, да, так очень много ошибок.
Ага.
Ну, уж то, что на либералов это вообще...
Это не...
Это, да, да, закон против социалистов – это вообще безобразие. Рептильная пресса, от которой он оплачивал.
Оплачивал, да.
Да, потому что, значит, это другие могут оплачивать.
А вот, нет, да, это да, тоталитаризм.
Это тоталитаризм, это нельзя, быть, да. То есть там вот если кто там из банкиров газету содержит,
а,
это свобода демократии. А если, значит, это премьер-министр оплачивает, то это уже
плохо. Это да.
Это
да.
Вот, то есть сейчас
нет,
уже...
Ну и, конечно, Союз России.
Ну, Союз России. Это ошибка просто, конечно, да. То есть, в общем, сейчас уже...
Константин, я прошу вас надеть наушники, потому сейчас Константин Залесский будет отвечать на ваши вопросы. Большая просьба, вопросы формулируются кратко и отчетливо. 7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос историку Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, меня Антон зовут.
Очень приятно, Антон.
Про Бисмарка, очень интересная тема. Вообще спасибо, что вы такие темы поднимаете. У меня такой вот вопрос. Бисмарк был адским дуэлянтом, он только одну дуэль проиграл.
Да,
еще он был азартным игроком, очень жутким. Правда ли, что за него все его долги карточные оплачивал отец, потому что он проигрался в нули? И сколько народу он на дуэлях убил?
Убить не убил ни одного.
Да, объясните, что это за прусские дуэли?
Да, значит, это дуэли, это, значит, у него, если я не ошибаюсь, по памяти, по-моему, 27 дуэлей у него было. Это, в принципе, относится прежде всего к его студенческим годам. В Германии существовали студенческие сообщества. Он входил, я на память сейчас не скажу название этого сообщества студенческого, одно из самых древних таких, но не Боруссия. Он в Геттингенском университете там, значит, входил, и у них была там, значит, ну, там, пиво, там, значит, это карты, все. Но самое главное, что у них были дуэли. Это, значит, люди фехтуют, стоя на одном месте, то есть не двигаясь. Вот, уперев одну руку в бок, и вот так вот одной рукой фехтуют рапирой. Цель не убить человека ни в коем случае, а нанести...
Шрам оставить.
Шрам на щеке. Причем шрам на щеке как... тому, кто наносит хорошо, так и кому наносит. Это показатель того, что...
Мужество,
да. И поэтому мы очень часто видим, вот в начале 20 века, когда фотографии просто появились, там фотографий мало до этого, мы очень часто видим у немцев шрамы на щеках, думаю, что так все же там порезанные какие-то.
Ага.
А это нет, это вот последствия стоит. Вот у него было, значит, да, 27, по-моему, дуэлей, не убил никого он не убил. Проиграл, вот одну точно проиграл.
Угу.
Остальные я не знаю. Вообще, там, на самом деле, там очень в этих дуэлях очень сложно сказать, кто проиграл, кто выиграл, потому как не в каждую дуэль щеку-то...
Задеть можно было,
потому что, ну, это... На вытянутой руке, да, то есть,
да,
это,
да,
не,
да,
то, что это вот...
Да, передвижение.
Да, так сказать. А что касается карточных долгов, да, за него платил отец, потому что откуда у него... И по большому счету, его из Геттингена-то перевели в Берлин, потому что с финансами проблема уже начала вырисовываться.
Uh-huh.
Что, в общем, ребенок-то ведет такой образ жизни-то в Геттингене.
Распутный.
Да, а Геттинген, он город студенческий, там университет древний, старый, там традиции большие. В Берлине уже не те традиции. Были. Там это вот был университет, в который в новый университет он перевелся. Там не настолько была студенческая жизнь бойкая и широкая, поэтому его перевели-то в том числе и по финансовым соображениям. Да, конечно, и вообще вот мы уже говорили сегодня, что он вообще был, так сказать, жизнелюб большой. Хотя вот жене, в общем, вроде не изменял, хотя был влюблен в княгиню Екатерину Орлову.
Орлову, да.
Да, урожденную Трубецкую, по-моему. Вот. И вот она, говорят, она была очень похожа на любовь его детства Марии Фонтан, которая умерла, она просто скачала. Вот. Но он был верный супруге, он даже, кстати, ее проинформировал, что он влюбился в Екатерину Орлову. Вот. Но был верным супруге, так вот, дети не особо удались, как мы уже говорили, а так...
Так вот, сообщение гостю уникальное. Спасибо, Лев. Лев, серьезный историк. Его интереснее слушать, чем детективы читать, потому что история реальная, настоящая история. Тут претензии. Нас интересует реал-политик Бисмарка только по отношению к России, как в мои школьные годы писали, тема раскрыта. Да, тема раскрыта. И если вы хотите предъявить претензии, четче формулируйте свои мысли. 7373948. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо, как всегда, все говорят. Я, знаете, хотел спросить, а какое отношение, вот мы постоянно храем всех наших вот руководителей, ну, вы поняли, за все столетия, а сам немецкий народ как относится к Бисмарку? Спасибо. Вот сейчас, в данное время.
Вот я уже начал об этом говорить. Вы знаете, сказать, как относится немецкий народ, очень сложно, потому что, могу сказать так, никаких этих самых, в последнее время я не встречал опросов общественного мнения отношений.
По поводу Бисмарка.
Да, поэтому мне сказать сложно. Я могу судить только по тому, что пишут исторические историки, публицисты.
Ну, пишут же ведь либералы, скорее всего.
Я уже начал вот об этом говорить, что сейчас, даже не сейчас, уже это послевоенная тенденция, стало, как вот Фергас сделали, стала меняться очень сильно историография по Бисмарку, она идет в сторону критиканства, значит, и, так скажем так, ну, на мой взгляд, принижение его роли. Ну, это на мой взгляд.
Ну, да, вот. Ну, и колоссальная ошибка Бисмарка, да, что да, не заключил да. союз с Соединенными Штатами, конечно.
Да, и вот...
Вот это, наверное, очень важно.
Тут, слава богу, там еще не особо было, да?
Нет, ну...
Да, но, в общем, в принципе, сейчас как бы, как называется, в мейнстриме критиковать Бисмарка.
Ага.
Критиковать Бисмарка.
Ага.
Вот, а если говорить, что он великий немец, то это, как это правый популизм, да, у нас называется теперь? В смысле,
да.
не у нас,
да.
Да.
И, может быть, даже разжигание национальной
оружия. Возможно, да.
Вполне
да.
возможно, ну, да. подтянуть под это.
Да, так что вот здесь, ну, это из тех же, идет в том же самом тренде, что Первую мировую войну Россия начала, ну, и так далее, вот это все.
Вот. 7-3-7-3 и вторую...
Не, ну вторую понятно.
Это вот понятно, это, да.
Просто раньше мы думали, что первую все-таки Германия начала.
Да. И, кстати, и считали, что и Великую Отечественную войну, как не Россия, и
ну,
Советский
да,
Союз
ну,
начал. Да. 7-3-7-3-9-4-8, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Очень приятно.
Значит, историю дипломатии, вот у меня дома стоит трехтомник. Угу. Я цитирую дословно просто оттуда Бисмарка. Военная победа над Россией лежит вне всякого вероятия. Так у меня вопрос. Вот руководители Третьего рейха, они никак не учитывали вот это наследство, я имею в виду интеллектуальное, наследство Бисмарка?
Спасибо.
Вот вы очень правильно привели цитату, просто прекрасно. Дело все в том, что вы абсолютно правы, задавая этот вопрос. Да, именно они полностью отказались от наследства Бисмарка. Они полностью отказались от его теории реальной политики. Они взяли на себя, взяли и в Третьего Рейха, и Второго Рейха, Вильгельм II, они взяли другую концепцию, они взяли концепцию Срединной Европы, превращение России, раздробление России, превращение Украины в сырьевой придаток, а России расколотить на несколько стран. И, в принципе, вот Вальдерзея, вот, о котором мы сегодня говорили уже, он, в принципе, писал примерно то же самое, что вот его прям почитаешь, прямо Третий Рейх сплошной.
Вот я, если вы не возражаете, я как приведу цитату из да. Бисмарка. Если вы в интернете будете искать цитаты из Бисмарка, опасайтесь того, что да, они... очень многие из них это фальшивка. В особенности про Украину и так далее.
Да,
и так далее.
Там, да.
Значит, следующее. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит играть или честно, или вообще не играть. Лучше, по-моему.
Да. Ну, вообще, хотел бы, вот, например, сказать, что добавить, что мы уже просто говорили сегодня много про Бисмарка,
да.
что еще Бисмарк один из тех немногих деятелей, который оставил после себя блестящие мемуары. У него трехтомник его мемуаров очень хорош. Он написан великолепно. То есть талантливый человек, он талантлив во всем. Но, опять-таки, как всегда, хотел предупредить, что это мемуары.
Да, кстати.
Да, это не надо на 100% всему верить. Это точка зрения Бисмарка.
Бисмарка, конечно.
Он человек, несмотря на то, что талантливый, он человек себя любил очень. И он, в общем, непогрешим, когда его читаешь. Он, естественно, свою ошибку там по поводу России.
Не признаю.
Ни при каких обстоятельствах. То есть он был всегда прав. Тут, но с другой точки зрения, опять-таки, почитать это стоит, потому что написано очень хорошо. И переводились в год советской власти, поэтому и перевод приличный.
А, да, нет, сейчас это
нет,
не,
да,
не,
да,
не,
да,
сейчас там хороший перевод не нужен.
Да, сейчас очень приличный перевод, поэтому...
Редакторы не нужны.
Да нет, ну редактор зачем?
Вот это, я тоже считаю, что совершенно зачем. 7-3-7-3-9-4-8, ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему Бисмарк это вот так же, как Франция и Англия, не захотел привязать внешними займами Россию, которая нуждалась для покрытия бюджета, колоссальный дефицит был у нее?
Ну, значит, тогда размещение-то было прежде всего в французских банках. Конечно. Даже, по-моему, не в английских, в французских. А, значит, он не, в Германии были свои проблемы с финансами. Угу. То есть мы должны обязательно знать, что когда вот, идет речь о размещении займов, это не государственные займы, в смысле не, не у государства берут в долг. Вот сейчас вот просто по Украине там как долг государственный или государственный. Да, да. Вот, тогда государственного долга, он государственный был с точки зрения, что берет государство. А во Франции было размещение ценных бумаг, которые выкупали финансовые круги Франции. Что касается финансовых кругов Германии, то здесь размещение займов было... Просто они были по объемам несколько другие, они были меньше.
Очевидно, Бисмарк всегда считал, что Германии эти деньги ты нужны, в общем-то.
Да, да, не, ну это да, но Германия, она соглашалась. Но там вот такого широкого размещения не было, были займы у конкретных банков. Угу. А что, но у Германии была своя специфика банковская. А специфика банковская заключалась в том, что германский банковский капитал в значительной степени был еврейским. То есть он принадлежал международным банковским домам.
Домам,
да. Ага. И вот с ними Россия контактировала, и они сыграли значительную роль. Вот во Франции размещались массовые долгосрочные займы. А в Германии Россия делала краткосрочные, вот чтобы перекрутиться.
А, чтобы перекрутиться.
Потому что вот эти вот международные еврейские банкирские дома, они очень мобильны. Они могли вот это обеспечить.
Ну
вот,
да.
Вот, а немецкий капитал был слабенький у них там. Угу. Вот. Но вот с ними Россия работала.
Работала.
Но вот предоставлять какие-то колоссальные займы, большие, ну, Германия не в той ситуации.
Не в той ситуации была, чтобы себе это позволить. Да.
У нее были проблемы роста. То есть вот именно ведь при Бисмарке были заложены вот те основы, которые начали вот и дальше развиваться, когда Германия в начале 20 века вышла в лидеры вообще.
В мировые лидеры. И да. Стала великой военно-морской державой.
Ну, там не очень.
Не очень великой, но тем не менее.
Вот, и вот это тоже требовало не просто затрат, а это требовало концентрации банковского капитала на нужды Германии. Поэтому не от хорошей жизни, но... В общем и целом, в Германии, на самом деле, там перспектив финансовых было не очень много. Не очень. Вот. В Англии, да, в Англии
нет, были. Я просто хотел сказать, что достаточно для того, чтобы Англия всполошилась.
Да, ну да, в принципе, конечно.
Достаточно.
Да.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид и Константин. Спасибо за эфир, а я хочу спросить вот о чем. Ведь в то время Германия тоже при нем развивалась, капиталистически, я имею в виду. Вы говорите, что он был против колоний, а однако действительно все колонии были при нем сделаны. Да? Так вот, какую роль сыграл в этом пан-германский союз промышленников? Может, он давил на него, и вообще это был реакционный, такой агрессивный союз.
Спасибо большое. Спасибо.
Знаете, значит, что касается колоний. Колонии, да, мы это все договорили, действительно, и Бисмарк просто очень, ну, в черном теле он держал колониальную администрацию. Он на деньги не хотел тратить. Вот просто очень показательно, это папа Геринга, того самого, он был крупным чиновником. Ой, плохо у него там зарплаты были низкие.
А-а-а.
То есть он, ну, в общем, он по остаточному принципу это финансовал.
А, то есть...
Да, то есть, он, нет, он не отказывал. То есть была возможность, конечно, это самое, захватывали. Но цели захвата колонии не было. Что касается пангерманского союза, союза промышленников, ну, знаете, слово «реакционный», оно вообще такое непонятное. То есть,
оценочное.
Да, оценочное. То есть, ну, был пангерманский союз промышленников, он, ну... Нет, ну, я не могу, наверное, сказать что-то по поводу колонии.
Мог ли это, скажем так, могло ли это образование как-то... Давить на Бисмарка?
Нет, ну это нет, конечно, нет. А что касается различных пангерманских течений, они, естественно, существовали. Они существовали до Бисмарка, они существовали после Бисмарка, они существовали во время Бисмарка. И надо сказать, что Бисмарк был не особо сторонником пангерманской теории и идеи. Почему? Потому что пангерманская теория, и Бисмарк об этом там указывает у себя, пангерманская теория, она как раз подразумевала идею. То есть ради идеи пангерманской идти на какие-то
идеологию.
Жертвы.
Идеологию.
Идеологию. Соответственно, вот, например, пангерманская идея, она подразумевает, что азиатское дворянство должно быть в лоне Великой Империи.
Да.
Вот. Значит, Бисмарка это не устраивает. Ему это не нужно. То есть пангерманская идеология, как любая мессианская идеология, она не устраивала Бисмарка.
Конечно.
Но,
и зачем?
Но он их, по-моему, не особо давил. То есть пока они действовали,
опять, так сказать, в рамках, опять реальная политика. Зачем?
Да, зачем? То есть, но вот на своем уровне он отнюдь не поддерживал пангерманскую. Вот тот же самый Вольдерзей, он пангерманец, конечно.
Вот. 7373948. Ваш вопрос Константину Залесскому, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как при Бисмарке был решен в Германии рабочий вопрос, когда отказалось вводить войска, рабочие рожи забастовали когда?
А, рабочий
вопрос. Спасибо.
Значит, с рабочим вопросом были проблемы, которые были связаны с тем, что Бисмарк считал рабочих, которые бунтуют, социалистами. То есть вот свои, то есть вот это вот все, то есть государство заботится о рабочих, заботится, делает те меры, которые может делать. А вот когда пришел к власти Вильгельм II, он практически сразу заявил, что я хочу быть императором всех немцев. То есть для меня рабочие это тоже, вот, значит, мой немец, значит, все. И он начал настаивать на том, чтобы... Значит, во-первых, провести там Европейский съезд по труду, ну, по вопросам труда. Это как раз рабочее законодательство.
Ага.
Бисмарк сказал нет. Ни при каких обстоятельствах. И это было одной из причин его отставки. То есть Бисмарк занимал здесь очень твердую, консервативную, резко консервативную позицию. То есть он считал, что идти на уступки нельзя.
Нельзя.
Нельзя. Вильгельм считал, что нужно, и после того, как Бисмарк был отправлен в отставку, рабочее законодательство в Германии начало развиваться довольно значительными темпами. И, по-моему, я боюсь соврать, но, по-моему, к началу Первой мировой войны одно из наиболее разработанных законодательств было в Германии. Вот я только не помню, у нас или в Германии было наиболее разработано?
У нас же ведь, может, и было, да не выполнялось особо.
Ну, я разговариваю по законодательству.
А, по законодательству? Да, это, кстати говоря, вот многие либералы, они говорят, что, ох, вот Николай II это был молодца, у него самое развитое законодательство. Ну, так его же выполнять еще надо было.
Ну, тут, да, правоприменительно.
В рамках рабочего законодательства Ленский расстрел, детский труд на шахтах, между прочим.
Ну, здесь я не специалист. Тут, ну,
не буду. 7373948, будьте любезны. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, а почему вы так не упоминаете Адама Вайсхаупта, который создал орден иллюминатов, банкиров, которые потом влияли всех на
королей? Спасибо большое. Спасибо.
В общем, мы сегодня говорили о Бисмарке.
Речь шла о Бисмарке, а потом тот человек, которого вы упоминаете, он, по-моему, в историческом масштабе так как...
Не, ну почему все интересны? А
нет,
почему
все интересны, но по сравнению с Бисмарком...
А, не, ну по сравнению... Не, ну тут в разных местах... Не, просто мы как бы не говорили, о чем нам про иллюминатов-то сегодня разговаривать. Как я понимаю, про иллюминатов можно и потом с кем-то...
Потом, да? Совершенно спокойно. 7373948, ваш вопрос к Саню Залесскому. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Полина Петровна, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Константин, ваше отношение к книге дипломата Квицинского «Россия и Германия. Воспоминания о будущем».
Угу, спасибо.
А вы знаете, я ее не читал. Она у меня есть, но я ее не читал еще.
Вот, кстати, нас это объединяет. У меня она тоже есть.
На работе на столе лежит.
Но, по крайней мере, Квицинский — это адекватный человек.
Да,
но
я...
Высшей
нет,
степени.
Я, поэтому вот она у меня и есть, но
вот
я,
то же самое,
честно скажу, я ничего не могу
я,
сказать.
Я просто спрашиваю ваше отношение к некоему историку. А. Ну, это неэтично, мне кажется, в общем.
Ну, в общем, да, конечно.
Это вы можете мне сказать, как там, читателю... Вот как вы относитесь к этому, к тому, к третьему? Есть мое мнение. Да.
Имеет сейчас, я просто сейчас эту я сейчас Фалина читаю, у меня это самое.
Это вообще. Вышло, у меня на очереди.
А у меня вышло. Я сейчас читаю, поэтому у меня
критика только. И как?
Очень здорово.
Как называется? Вот скажите, это
второй фронт.
Валентин Фалин, второй человек, который и сам книга. Был в гуще политической жизни.
Очень интересная книга.
И плюс к этому, и к архивам, я думаю, вполне был допущен.
Очень интересная книга.
Все, что он говорит и делает.
Настолько интересные подходы и адекватные суждения. Можно не соглашаться с чем-то, это ради бога. Но, на мой взгляд, у этой книги, у Фалинской, у нее есть одна главная вещь. Ее читаешь и думаешь.
Ага.
Заставляет.
Ну, то есть, это серьезный исторический исследование.
Это очень-очень прекрасная вещь.
Спасибо, конечно, за рекомендацию. Да. 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Марина Ивановна.
Да, Марина Ивановна, пожалуйста.
Это немножко к Бисмарку не имеет отношения?
Нет, у нас нет, у нас заявлено, нет, никак невозможно. У нас это никак невозможно. 7373948. Так, ну, сорвалось, что делать? Так, об отношениях между рабочими и элитами говорится в фильмах Фрица Ланга. Я могу сказать, что Фриц Ланг – великий кинорежиссер, но вот в вопросах истории мы это все отложим. У нас записано вот 58 дел, а вот 59 мы сейчас занесем Фрица Ланга. 7373, да, алло. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо вам за эфиры. А вот такой вопрос. В русской элите тоже было очень много выходцев из Германии, в военной элите.
Да-да.
А вот наоборот, влияние германских граждан на политику России.
Знаете, здесь надо иметь в виду одну вещь, которая связана с тем, что, поступая на службу, в подавляющем большинстве случаев этот человек отстаивал интересы государства. Это принцип монархических стран. То есть они служат не, скажем так, вот немец поступает на службу к русскому царю, и он служит не Германии, он служит русскому царю. И такая же ситуация была, как мне покажется, странным в Германии. Там, когда смотришь период Бисмарка, совершенно потрясаешься, как два брата, один является австро-венгерским дипломатом, ага, а другой германским, вот, причем родных брата. Да, или там один человек, министр двора там в одном месте, а другой генерал в другой армии.
Константин, огромное спасибо вам за эту очень интересную беседу. Настоящая история, увлекательнее любого детектива.